Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Здравствуйте, друзья. Я Михаил Казиник. В эфире моя программа «Тайные знаки культуры». У меня сегодня такое настроение, что я хочу спеть такой небольшой гимн России. Порадоваться за то, что у нас произошло когда-то, в течение 19 века. И напомнить, что действительно чудо, страна, которая не прошла эпохи Возрождения, не знала средневековых академий, латинских академий, в 19 веке, почувствовав себя страной, личностью, дала миру созвездие гениев. Когда меня обычно на Западе спрашивают, что такое Россия, есть ли какая-то музыка или мелодия, которая могла бы охарактеризовать ее дух, я немедленно играю для них вот эту мелодию. Это Рахманинов. Это начало его третьего фортепианного концерта. Для тех, кто никогда ее не слышал, сейчас будет удивительный подарок. Сам Рахманинов будет играть эту мелодию. Послушайте, как запоет его рояль, несмотря на древность этой записи. Он сыграл этот концерт в записи с Ормандией Филадельфийским оркестром. Это моя любимая запись. Послушайте, что такое Россия. Послушайте, кто такой Рахманинов. Никогда не устану удивляться тому, что такое возможно. Знаете, в ней есть какая-то тайна. Я могу много-много раз ее до бесконечности играть. И удивляться вот чему. Ну, проще ничего нет. Двумя руками пианист вступает, играя в унисон двумя руками одну и ту же мелодию. Но что-то в ней. Что в ней? Непостижимое, вечное. Может быть, это одна из самых красивых мелодий мира. Но одна из самых внешне простых, а внутренне... Ого, какая поэзия! Все лучшее, что собрано в душе России, на мой взгляд, воплотилось в этой скромной, простой, безграничной мелодии. Обычно, когда меня на Западе спрашивают, почему у вас такие песни протяжные, а я говорю, потому что у нас расстояние огромное, и пение всегда хотелось петь далеко-далеко вдали, насколько возможно, туда, к горизонту, в бесконечность. И вот эта мелодия, при всей своей скромности во внешнем оформлении, она вдаль, она в вечность, у нее поволока, у нее особая стать, в нее можно верить, только верить. Слушайте еще раз. вот такая удивительная музыка. И еще одно чудо. И опять Сергей Васильевич Рахманинов. Его второй фортепианный концерт. Начало. Когда-то мы с Алексеем Ботвиновым, мастерской режиссера Игоря Шатхана, вместе с Натальей Кукашовой, которая была режиссером этих всех фильмов, сделали один фильм под названием «Космос Рахманинов». И там мы неожиданно вместе с Алексеем Ботвиновым сошлись в одном мнении, что Рахманинова можно сравнить прежде всего с Иоганном Себастьяном Бахом. Как странно, скажет любитель музыки, да что же между ними общего? Бах, протестант, живший 300 лет назад, и Рахманинов, русский, живший в конце 19 и 20 веке. Что между ними общего, между русским и немцем? Между полифонистом, то есть многоголосным композитором, и композитором граммофона, между протестантом и православным. Знаете, что вечное, что общее? Безграничность мелодического развития. Когда слушаешь Баха и Рахманинова, ощущение бесконечного дыхания. Известно, и Алексей об этом сказал в фильме, что Рахманинов перед всеми своими концертами, а он один из самых величайших пианистов всех времен и народов, он разыгрывался музыкой Баха. Ему даже показали в этом фильме и в радиопрограммах радиостанции «Орфей», как действительно близки Рахманинов и Бах. Но прежде чем мы услышим начало второго фортепианного концерта, который, в общем-то, один из символов Руси, русской музыки, русской культуры во всем мире, я всегда вижу, что происходит со слушателями в концертных залах Стокгольма, Нью-Йорка и Лондона, когда вот эти аккорды открывают концерт, и потом, когда звучит эта безграничная мелодия, у которой нет конца и края, она как огромная бесконечная волна, она не может отхлынуть, она движется, движется, движется. И вот иногда спрашивают, а почему такие странные аккорды? Они, да, это понятно, они обозначают колокола православия. Но вы знаете, что колокола православия — это особые колокола. Они не интонационны, то есть не интонируют. У них нет точного квартоквинтового строя. В католицизме есть, в протестантизме есть, а в православии нет. Отсюда ощущение мистической силы колоколов. Не только их музыкальности, но их гигантской очищающей звуковой среды. Вот Рахманинов в этих знаменитых первых аккордах пытается подражать неинтонированным колоколам. А потом слушайте эту мелодию, слушайте до бесконечности, слушайте, когда вам плохо и когда вам хорошо, когда у вас депрессия, вас обидели, и когда у вас радость. Слушайте, потому что это одна из тех мелодий, которая открывает человеческое дыхание, его безграничность. Внимание! Второй фортепианный концерт Рахманинова. Колокола, и это мелодия, королева мелодии планеты. какое это все-таки чудо. И опять же та же особенность, как и в мелодии третьего фортепианного концерта. Казалось бы, все очень просто. Но когда рассматриваешь эти изысканные гармонии, насыщенные, наполненные, когда чувствуешь, как развивается мелодия по всем законам физического мира, материального мира, эта мелодия должна дойти до кульминации и уйти, оборваться, но нет, она идет дальше, переливается в какие-то ручьи, весенние ощущения, особое дыхание, пока не приводит, наконец, ко второй великой мелодии, то, что мы, музыканты, называем побочная партия, которую поют кларнет и рояль. Послушайте, как это будет. Ваше внимание на чудное сотрудничество солирующего рояля и виолончелей, а потом только появляется кларнет в кульминации красоты этой мелодии Рахманинова. Да, нам поистине есть чем гордиться. Знаете, иногда с западными людьми я провожу такой эксперимент. У меня с собой всегда есть запись увертюры Глинки к его опере «Руслан и Людмила». Я не знаю, как сейчас, но раньше всякий нормальный, хоть немного образованный русский человек, знал эту музыку практически на память. Она была чуть не символом всего торжественного, всего радостного, всепобеждающего, когда силы добра побеждают силы зла. Я не хочу напоминать вам содержание Руслана и Людмилы, пушкинского Руслана и Людмилы. Я думаю, что вы помните, и только напомню те основные события, которые сейчас прозвучат в этой пятиминутной увертюре. Так вот, когда я на Западе ставлю эту запись и попрошу угадать даже знатоков музыки, что это за композитор, Господи, что они только не говорят. Они говорят, что это какой-то потрясающий ранний романтик. Другие говорят, что это, в общем-то, уже и поздний романтик. Третьи говорят, что это вообще какое-то чудо небесное, но, может быть, это поздний классик. И тогда я говорю, это русский композитор Михаил Глинка. Они говорят, почему не знаем? Я говорю, это вот такая вот странность случилась. Почему-то не знаете. Должны знать, обязаны знать, обязаны слышать. Но сегодня я это говорю жителям России. Просто обязаны. Там все начинается удивительного ритмического состояния. Ударов. Пам-па-па-пам-па-па-пам. Они звучат как сила, как могущество. Киевский князь, празднование, древняя Киевская Русь, величие богатырей, слава, слава, слава былинным героям. А потом появляется второй образ. Это образ Руслана, богатыря, который поет свою знаменитую арию «О, Людмила, Лель сулил мне радость». Это одна из самых прекрасных любовных тем русской музыки. Она звучит сначала у виолончели, потом у скрипок, развивается, захватывает пространство. Вот откуда потом пространство Рахманинова, пространство Чайковского. Потому что в Глинке, Чайковский сказал точно, как дуб в желуде заложена вся будущая русская симфоническая музыка. Чайковский сказал это о конкретном произведении, о Камаринской Глинке. Но это можно говорить абсолютно так же правомерно обо всей его музыке. И в частности, это... Пятиминутная увертюра – это совершеннейший мировой шедевр. Очень важно, чтобы его знали. Там есть такой момент. После арии Руслана, то есть после этой побочной партии, все вдруг становится разрозненным, распадается на клочки, на осколки. Почему? Потому что появляется Черномор, образ зла. Черномор, который похищает Людмилу, похищает любовь. И этот Черномор действует. И те же самые звуки, которые были раньше признаками богатырства, пам-па-па-пам, па-па-пам, становятся то жесткими, то растерянными. И, наконец, наступает момент торжества Черномора, торжества злых сил. И вот откуда ни возьмись, поднимается волна, волна, все сильнее, все более богатырская, все более мощная, и всепобеждающее, сметающее зло, и заканчивается это гигантским кантом славы земли, славы богатырской, славы красоте. Послушайте, эти 5 минут великой русской музыки. Михаил Иванович Глинка, увертюра к Руслану и Людмиле.
Thank you.
вспоминаю события русской истории, и когда слышу в который раз эту чудесную музыку, удивляюсь. В Новом Завете сказано: имеющие уши да услышат. Да имели ли они уши? Боже, какой поток грязи, злобы, ненависти, зависти вылился на Глинку. Оперу прозвали кучерской оперой. Да еще так, что Александр Сергеевич Пушкин должен был вступиться за Глинку. И помните, что он написал? «Слушая сию новинку, зависть злобой омрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не сможет в грязь». Видите, как всегда, пушкинское обыгрывание: Глинку в грязь. Но ведь речь идет о зависти, о злобной зависти. Боже мой, мы будем всегда наступать на одни и те же грабли. А какие удивительные исполнительские традиции знала наша страна уже в 20 веке. Лучшие скрипачи, величайшие пианисты вышли от нас, учились у нас. Вот много лет назад был удивительный ансамбль исполнителей. Он назывался «Ансамбль скрипачей Большого театра». Тогдашний концертмейстер оркестра Большого театра Юрий Рентович отобрал 18 скрипачей и создал уникально, не имеющий аналогии в мире, ансамбль, группу музыкантов. У римского Корсакова в сказке о царе Салтане есть номер «Полет шмеля» в его опере. Это очень сложное произведение. Кларнет должен сыграть несколько тысяч звуков за минуту с несколькими секундами, да так быстро сыграть и так четко, чтобы появилось не только ощущение мелодии, но и полета, и жужжание шмеля. Помните у Пушкина? Шмель жужжит, жужжит, кружится. Так вот, сделана была обработка для 18 скрипачей, которые одновременно ансамблем совершенно идеально играли этот полет шмеля. То есть каждый из скрипачей сам по себе технический феномен, но нужно было еще играть вместе друг с другом, и все должно точно совпадать по скорости, по движению, по интонации. Ансамбль очень много гастролировал в разных странах, и каждый раз этот номер был похож больше не на музыкальный, а на цирковой эффект. Все, кто понимает толк в музыке, в игре, в скрипичной игре, в технике, у них просто глаза на лоб лезли. И вот, к счастью, сохранились записи. Вот запись полета шмеля в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Итак, Римский-Корсаков. Его минута и несколько секунд музыки, которая весит как целая симфония, по обаянию, по таланту, по совершенно невероятному звукоподражанию и одновременно прекрасной мелодии. Скрипачей играют как одна скрипка, все гудит, жужжит, кружится, идеальное интонирование, идеальный ритм, потрясающая работа. В 20 веке русская музыка оказалась на высочайшем уровне, как и в 19-м. Появились те, кто подхватил это знамя, кто понял, почувствовал этот уровень. И прежде всего мы владеем двумя великими композиторами: Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев. Так уж случилось, что я в этой программе решил давать музыку более легкую, не грандиозное, величайшей симфонии Шостаковича как последнего гениального симфониста после 200-летнего развития симфонии, а отдавать такого Шостаковича, который сразу ложится на сердце. Мое поколение зачитывалось романом Этели Леонвонич «Увод» о несгибаемом молодом человеке, который жертвует всем во имя идей, он идет на смерть, он любит Джемму. Сколько девчонок плакало над этим романом, сколько девчонок идентифицировали себя со Джеммой, сколько мальчишек хотели быть как Овод, как Артур, у которого была возможность покаяться, отказаться от своих идей. И в этом кинофильме, поставленном по роману «Войнич Овод», который был сделан в Советском Союзе, музыку писал Дмитрий Шостакович. Там-то он и сочинил свой уникальный романс. Романс, который знали, наверное, 90% населения страны, и который любили и профессиональные музыканты, и самые скромные любители. Романс много-много лет и несколько поколений входил в число самых любимых мелодий слушателя. Итак, слушайте, романс, который символизирует любовь Артура и Джеммы. Романс из музыки к кинофильму «Овод». Дмитрий Шостакович. Очень трудно себе представить музыку большего благородства, большей естественности, красоты, самой мелодии. Это одна из прекраснейших мелодий 20 века. Девчонки моего поколения воспринимали себя не только Джеммой из «Овода». Часто они себя идентифицировали с Наташей Ростовой. Да, было время, когда действительно многие читали роман Толстого «Война и мир», а девчонки знали почти на память сцену первого бала Наташи. О, Господи, она так долго готовилась к этому балу. Так же долго ждала его. Вот можете себе представить первый выход в свет девчонки, подростка, которая готова любить весь мир, которая ждет подлинной любви принца. И вот помните эту сцену на балу. Ой, я не могу передать этого состояния. Это нужно просто перечитать. Перечитайте, пожалуйста. И цитировать я сейчас не хочу. Я хочу просто, чтобы вы вспомнили само состояние Наташи. Я некрасивая, я ужасная. Со мной никто не будет танцевать. Да я и не умею танцевать. Я ничего не умею. Нет, я красивая. И помните это состояние, когда к ней подходит блестящий Андрей Болконский и приглашает ее на первый вальс. Наташа очень долго училась танцевать вальс, готовилась к тому, чтобы по-настоящему танцевать вальс, и ужасно испугалась, когда нужно начинать танцевать вальс. Но, боже, как она танцевала! Как передает Толстой это состояние девчонки, подростка? Страх и радость, гармонию и растерянность. Наверное, только Сергей Прокофьев, второй гений России музыки 20 века российской, смог передать это состояние в знаменитом вальсе Наташи. Кстати, напомню, что не только «Полет шмеля», но и роман Шостаковича, и сейчас вальс Наташи из оперы Прокофьева «Война и мир» играет тот самый знаменитый ансамбль скрипачей Большого театра под управлением Юлия Рентовича, один из уникальнейших коллективов, музыкальных исполнительских коллективов в истории человечества. Итак, Прокофьев с его чувством юмора, с его тонким ощущением юности и детства, с его колоссальным сарказмом и доброй улыбкой передает состояние Наташи. Один из лучших русских вальсов 20 века. Вальс Наташи. Thank you. друзья мои, чудо этот вальс Наташи. Как удивительно эти особые остановки в конце. Как будто бы все это было сном, абсолютной нереальностью. И этот неожиданно грянувший вальс, настоящий вальс, уже не ожидание вальса, не тайна вальса, не предвкушение ощущений вальса, а подлинный вальс. А сейчас я хочу закончить одну из лучших записей Алексея Ботвинова, сделанной в Германии. Я хочу закончить эту программу так же, как и начал, музыкой Рахманинова. И, знаете, я выбрал прелюдию, о которой Ботвинов совершенно точно говорит, и на которой показывает, что Рахманинов вырос из Баха. Он даже объясняет, что если чуть-чуть изменить некоторые моменты, то вы услышите почти точное баховское звучание. Это удивительный эксперимент. Послушайте эту прелюдию. Сейчас я прощаюсь с вами до следующего воскресенья и четверга. Обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казиник.